Алексей Навальный на всех российских федеральных телеканалах. Устроят ли власти облавы в скверах и дворах в день Святого Валентина? Актеры, режиссеры, музыканты против репрессий. Творцы не могут молчать. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги седьмой недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Раньше он был запрещен. Теперь его знают все.
Фильм Навального.
Алексей Навальный.
Алексей Навального.
Алексей Навальный.
Алексей Анатольевич.
Накипело, не могу молчать.
Я не состою в партии Алексея Навального. Я вижу, какая несправедливость происходит с человеком.
У любви нет преград, даже в судах.
Сделала морду как бы кирпичом на такое лицо. Я серьезно сказала, что я защитник. Пропустите меня.
Мой гость – актриса и телеведущая, автор YouTube-канала «Лазарева». Тут Татьяна Лазарева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы много активно выступаете. Я вот прочитал последний пост на странице вашего аккаунта в Фейсбуке. Вот там задаете такой вопрос и пытаетесь на него ответить. Что делать, если подросток заявляет, что у него есть политическая позиция и ревется на митинг? Какой ваш совет?
Ну, можно прочитать это... Не то чтобы я задаю, это просто отрывок из большой статьи, отвечаю там не только я, еще какие-то, может быть, даже более значимые люди, чем я. Но, конечно, прежде всего, это разговор с ребенком, понять, зачем ему это нужно, что он хочет сказать этим и каким образом он хочет повлиять на этот сегодняшний ужасный-ужасный мир, в котором им предстоит жить.
Но если бы вашему ребенку было бы 18, 17 или 16 лет, он был бы школьник 10-11 класса, я бы сказал бы, я хочу пойти, что бы вы ему ответили?
Ну, во-первых, у меня есть некоторое количество детей, примерно такого возраста. Нет. Мы ходили с 22-летней средней дочерью 2 февраля, когда был объявлен приговор Алексею Навальному. И действительно, я увидела, что она сидит и плачет, и... Я как раз у нее спросила, что происходит. Она говорит: мам, ну я не знаю, я не могу оставаться дома. И что мне делать? И тогда я говорю: ну пойдем тогда, пройдемся. Это, по крайней мере, полезно для здоровья.
Под ваше сопровождение.
Да, я пошла с ней.
У меня такой вот вопрос, который я давно хотел вам задать, потому что я слежу за вашей гражданской активностью, если так можно сказать. Что вас ударило в сознание, после чего вы решили стать гражданским активистом или, так скажем, неравнодушным человеком?
Ну, послушайте, мне кажется, как-то странно.
Но я помню вас по Болотной площади, когда вы входили в Координационный совет. Да.
Послушайте, насчет ударить в сознание, я всегда была очень неравнодушным человеком. Я очень эмпатична, я переживаю за все, что меня окружает, в том числе за свою страну, как это ни странно может сейчас звучать. Но для меня это нормально. Выступила на Болотной просто потому, что в любом случае собиралась туда идти, как многие москвичи и... Возможно, гости столицы. Вот. И просто позвонил Боря Немцов, сказал, не хочешь ли ты выступить. И я говорю, ну, давай. Ничего такого. Совпадение.
Ну, вот смотрите, прошло 7-8 лет с того момента, когда были активные события. 10 лет. Болотная площадь, 11-12 год. Да, совершенно верно. И сегодня актеры, артисты, музыканты, режиссеры перестали молчать и подают свой голос. Вот давайте мы с вами сейчас посмотрим репортаж, как кто и как это делает. После возвращения в Россию Алексея Навального в его поддержку публично выступили сотни деятелей искусства. Как и почему артисты не остались вне политики? И что бывает за активную гражданскую позицию, разбирался Иван Воронин.
Гражданин Российской Федерации задержан ни за что. Что с ним вытворяют? Просто вот так вот взять. Это какое-то... Это безнравственно. Это ужасно. И я не понимаю, почему я должна бояться об этом говорить.
После публикации этого видео актрисы Варвары Шмыковой в поддержку Алексея Навального Московский театральный центр имени Всеволода Мейерхольда, жертвы сталинского террора, удалил со своего сайта страницу с информацией об актрисе. Решение временное, заявили в центре Мейерхольда. Коллеги по цеху подозревают давление свыше, из Министерства культуры.
Я часто слышу «подумай о своих детях». Я именно о них и думаю.
И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить. А если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму.
Музыкант Иван Алексеев, он же Noize MC, в своем инстаграме рассказал о проблемах с площадкой для концерта.
Представители московской ВТБ-арены вдруг заявили, что провести нам концерт вообще не дадут в 2021 году по политическим мотивам. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает. Поэтому мы вам тупо новую дату не дадим. Официально это будет выглядеть, что у вас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен.
Некоторые артисты, выступившие в поддержку Навального и акции протеста его сторонников, упоминались в протоколе допроса по так называемому санитарному делу по следам митингов и шествий. Публичность и известность не дают иммунитет от возможных проблем по работе, если упоминается тот, кого нельзя называть.
Мне страшно тоже. Ну как вот, я же не спасаюсь бегством за границей, я не иммигрант. Я скоро поеду в Россию, в апреле я поеду, как? Меня могут арестовать, там, что угодно со мной сделать.
Вопрос поддержки Навального режиссер и драматург Иван Вырыпаев назвал вопросом достоинства и самоуважения. Вырыпаев признается, ему тоже есть что терять. Недавно он лишился финансирования своей новой кинокартины, но мириться с несправедливостью он не готов.
У меня нет такого как будто бы выбора внутри меня, потому что на одной чаше весов лежит, ну, как сказать, будущее моей страны и трагедия людей. И я на самом деле ведь не состою в партии Алексея Навального. Я ничего даже про него толком не знал до этого времени. Но я вижу, какая несправедливость происходит с человеком. Я не могу смотреть на это равнодушно. И не хочу, чтобы мои дети продолжали жить в этом кошмаре. Я хочу, чтобы это поменялось.
Я не могу оставаться равнодушной, когда в стране происходят политические репрессии, когда арестовывают и убивают журналистов.
Разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества.
Запрещаются мирные демонстрации и собрания, а вся так называемая правоохранительная система заточена лишь на подавление инакомыслия.
«Остановите безумие» — это заголовок открытого письма, цитирую, накануне гражданской войны от российских музыкантов, работающих за рубежом. Его подписали 468 артистов. О гражданской войне пока разговор как о художественном преувеличении, уточняет автор письма Миша Надельман. Хотя поляризация мнений в обществе нарастает год за годом, рассказывает музыкант.
Мы не верим в возможность диалога со стороны власти, и тем не менее мы призываем к диалогу. Важнейшая реакция была бы объединение музыкантов. И я думаю, что в этом плане наше письмо – это только начало, это та отправная точка.
В небольшом немецком городе Бохум Миша Надельман организовал 13 февраля акцию «За вашу и нашу свободу» в поддержку политзаключенных. В Москве же после схожего посыла в стенах Московской филармонии пришлось уволиться художнику по свету.
Я должен сказать нашим зрителям, что в Ютубе есть ваш ролик, где вы тоже выступаете против репрессий по этой истории, которая происходит здесь сейчас у нас на глазах. Скажите, вы в 2012 году вошли в Координационный совет той оппозиции и после этого потеряли работу и остались буквально на мели. Первый вопрос, каково чувствовать себя брошенной тогда и протянул ли вам кто-то руку помощи в тот момент, когда вам было в вашей семье тяжело материально?
Нет, такого не было. И, собственно, было достаточно печально осознавать, что это коллега по цеху, было не так много каких-то там сочувствий и попыток помочь, то есть, ну, их не было практически вообще. Вот. Было такое отношение, что что-то вы там, так, знаете, у виска крутят и говорят, зачем? Зачем это вам было нужно, да? Вот. Но...
То есть люди искренне не понимали, почему вы выступаете за честные выборы?
Да. Именно такие лозунги тогда были за честные выборы, за свободы слова, собраний и так далее. Более того, я чувствовала со всей стороны, как бы все-таки у меня были какие-то уже соцсети и возможность обратной связи с людьми очень много тогда. Ну и, может быть, все это заметили, что все говорили, что ну что это такое, вышли московские какие-то там зажравшиеся люди.
В хороших дубленках,
да,
шубах.
Норковых. Да. Что-то вам не нравится, да? Да, зачем это делаете? Но это вот удел каких-то тонко чувствующих людей, которые, наверное, немного всегда опережают то, что происходит, потому что, как мы видим с вами, через 10 лет вышла уже вся страна, и никто людям в Хабаровске не крутит у виска и не говорит, вы что вышли там, зажрались совсем. Понятно, что вот такая большая страна, просто довольно долго нужно, чтобы дошло все до Владивостока и Хабаровска.
Прошло 10 лет, ментально вот те люди, которые крутили у виска, глядя на вас, сегодня эти люди меняются, поменялись, или те, кто остался консервативен в этом вопросе, он продолжает им быть, или все-таки что-то шарахнуло им в голову?
Слушайте, ну, конечно, остались люди, которые по-прежнему хотят видеть Владимира Путина у власти, которые поддерживают существующие. Они не слишком хотят, видимо, задумываться о какой-то своей возможной роли, которую они могут сыграть в сегодняшней жизни. Их устраивает то, что за них принимают решения люди. Но, безусловно, количество людей, которые задумались с тех пор, которые в силу, к сожалению, ухудшившихся жизненных каких-то ситуаций, ну, то есть... Конечно, есть много чего в стране, в магазинах есть, в смысле, поесть. Но все-таки сжимающийся какой-то круг, какая-то тревога от тех законов, которые принимает Государственная Дума. И ты не понимаешь, как тебе от них защититься, ты не понимаешь, как им вообще до них достучаться. Вот это очень многих немного как начинает напрягать, конечно. И таких людей много.
Вот смотрите, социолог Константин Гаазе сказал, что если против Путина в поддержку активистов открыто выступит Алла Пугачева с каким-то конкретным действием, то это будет поворотным моментом для этой власти. Вы согласны с такой точкой зрения?
Не знаю.
Но есть нейтральные фигуры, как Алла Пугачева. Ну, ее все знают, ее любят.
Ну, не знаю, проверим, наверное, но я уверена, что Алла Пугачева просто так не будет ничего делать. Просто чтобы там, не знаю, это очень человек, действительно, она понимает свою силу, она за своими поступки как-то отвечает и понимает, когда их нужно совершать, наверное.
А герой репортажа Иван Ворюпаев, театральный режиссер, сказал, что он толком и не знает, кто такой Навальный, но он все равно неравнодушен к тому, что происходит сейчас и конкретно с этой фигурой. Вы с Алексеем Навальным знакомы или вы так же, как и Иван Ворюпаев, знаете, что есть такой человек, но вы не можете молчать?
Нет, конечно, я с ним знакома, и мы дружим, даже так дружили с семьями, и с детьми мы знакомы, и с Юлей. И я слежу за ним очень давно, много-много лет уже, собственно, наверное, с начала, там, с девятых каких-нибудь годов. Вот, но, безусловно, то, что сейчас очень много людей обратило внимание на вот эту историю, это заслуга его работы очень долгой, работы его команды, которую он создал за это время. И это уникальный какой-то труд, который, безусловно, будет оценен в будущем не меньше, чем достаточные заслуги Владимира Путина, мне кажется, конечно, тоже они были.
Татьяна, вы человек из телевизора в прошлом.
Когда-то.
Да, и хорошо знаете атмосферу там и знаете, кто такой телевизионный зритель. Вот сейчас Навального показывают каждый день в огромном количестве. Естественно, называют его на федеральных каналах нацистом, антисемитом, власовцем, ну и все что угодно. Да? Он сегодня враг государства номер один. На ваш взгляд, это пробивает мозги путинского электората или может в какой-то момент сработать какая-то защита и пойдет обратный отсчет, люди увидят немножко другого человека? Как вы думаете?
Я не могу, к сожалению, тут ничем поддержать вас. Я не смотрю телевизор, я, правда, не знаю, как его там называют. И очень сочувствую тем людям, которые смотрят телевизор, доверяют и не хотят разбираться, ну, не хотят составить какое-то свое собственное мнение, посмотреть другую сторону вопроса. Да. А то, что, безусловно, он совершил какой-то громаднейший переворот в сознании людей, ну, вот такая вот у него роль получилась, даже героическая, благодаря событиям, которые с ним произошли. Ну, как-то он влияет, видимо. То есть вспомните, там, несколько лет назад или там, пару лет назад на телевидении даже не произносили этой фамилии. Теперь произносят.
Вынуждены.
Ну, какая разница?
Скажите, а вот на акции 2 февраля вы были вместе с дочерью, правильно я понял, вы сейчас сказали?
2-го? Ну да.
Да. А акции приостановлены временно в том формате, в каком они были. Но вот Леонид Волков предложил иную акцию с фонариками. Как вам креатив такой акции?
Ну, мне очень нравится, если честно.
День Святого Валентина.
Да, это такой для нас с вами тяжелый праздник, в общем, для нашего поколения. Мы так и не поняли, зачем он нужен. Но вот теперь, видите, мне кажется, я даже поняла. Я даже сама к завтрашнему дню, к этому празднику выкладываю клип у себя в Ютьюбе, в Инстаграме, в Фейсбуке. Клип, который вот я специально оставляла, не знала, когда его выложить. Мне кажется, это будет очень... Там тоже речь идет о том, что там сопоставляется любовь и политика. И там тоже какая-то такая тематика сердечек и любви.
Ну, я присутствует. Видел этот ваш клип.
Ну, завтра есть, его могут увидеть все.
И там в том числе и о любви тоже.
Да-да-да.
И давайте мы продолжим тему любви, так как накануне Дня Святого Валентина. Несмотря на заверение, что никаких массовых акций не будет до весны или даже до лета, команда Алексея Навального объявила об очередной. Правда, акция пройдет в новом формате. Руководитель сети штабов политика Леонид Волков предложил сторонникам вечером 14 февраля выйти на улицу и включить фонарик на телефоне или зажечь свечу. Акцию приурочили ко Дню Святого Валентина и назвали «Любовь сильнее страха». Между тем, Следственный комитет МВД и Генпрокуратура выступили с предупреждением о недопустимости нарушения закона в связи с призывами к проведению акции. Некоторым из сторонников Навального полиция попыталась вручить предупреждение, а Роскомнадзор начал рассылать интернет-изданиям требования удалять новости о флешмобе сторонников Навального. В ведомстве посчитали такие материалы призывами к участию в незаконных публичных мероприятиях и массовых беспорядках. Редакция «Радио Свобода» также получила соответствующее требование Роскомнадзора. Отмечать День влюбленных порознь будут не только, например, сам Алексей Навальный и его супруга Юлия, но и пары, в которых кто-то оказался за решеткой. Алена Вершинина встретилась с двумя такими парами.
Любовь сильнее страха, утверждают сторонники Алексея Навального. И пока сам политик рисует сердечки для супруги на стекле специального аквариума в Мосгорсуде, сотни пар, разлученных сутками в спецприемниках, доказывают это на своем примере. Помните, как в фильме «Реальная любовь»?
Когда положение в мире начинает меня угнетать, я вспоминаю зал прибытия в аэропорту Хитроу. Принято полагать, будто мы живем в мире ненависти и жадности. Но я так не думаю. Мне кажется, что любовь присутствует повсюду.
Если заменить аэропорт Хитроу на центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарова, то картинка, конечно, поменяется. Но в целом смысл останется тем же.
Мое ожидание, что, значит, я сяду в машину вместе с ним, удалю все чаты телеграммы с про Сахарова. Вот. Потом, может быть, снова добавлюсь, но пока на несколько дней удалю. Еще планирую поехать в Лащу купить какую-нибудь самую вкусную бомбу для ванны.
Молодой человек Ильин выходит после 13 суток в Сахарова уже сегодня. Его задержали на акции 31 января, когда участники шли от станции метро Сухаревская к трем вокзалам.
Устроили какую-то настоящую облаву, то есть там двери автобуса раскрылись, они побежали. Люди побежали, и я тоже побежала, я угодила в какой-то сугроб, и вот мой молодой человек, он меня пытался вытащить, и вот это вот последнее, что как бы я увидела его, почувствовала, потом я из этого сугроба как-то выскочила, а его уже рядом не было. Вот, и как выяснилось, что мне потом уже рассказывал, что его, значит, быстро к нему подошли, сломили и повели к автозаку.
Если бы после протестов выпускали новые вкладыши Лавыс, то там мог бы быть вот такой. Любовь – это быть его гражданским защитником на суде. Именно так поступила Элина. На следующий день после задержания друга девушка приехала в Савеловский суд и буквально заучила памятку ОВД-инфо, понимая, что один единственный адвокат с потоком всех административных дел просто не справится. Элина признается, что вообще-то она по натуре интроверт, ей сложно общаться с незнакомыми. Но в суде она и спорила с приставами и пыталась чего-то добиться от судьи. Однако в итоге друг Элины, задержанный в первый раз, сразу получил 13 суток.
Я была... Ну, это был шок. Меня трясло, я не могла говорить первые секунд 30. Вот. Мне потом дали, значит, сфотографировать еще какие-то документы, там руки трясутся. Вот. Я, конечно, очень зла и на ОВД «Беговой», который в первый же раз впаял всем арестную статью, и на эту судью, которая всем впаяла почти максимальные наказания. Это было либо 10, либо 13 суток, и это, конечно, был какой-то шок вообще.
Николаю Марии повезло несколько больше. У Николая, помощника Юлии Галяминой, сутки в Сахарово закончились еще на прошлой неделе, и молодой человек уже дома. Однако именно в спецприемнике он отметил день рождения, который у них с Машей в один день.
День рождения у нас 4-го, и вечером 3-го числа мы смогли впервые созвониться за все это время. Мы проговорили примерно 30 секунд, и телефон сел. Я так ждала этого звонка. Коля успел сказать, что он меня поздравляет. Вот ровно в момент, когда я собираюсь в трубку сказать: поздравляю с днем рождения, я тебя люблю, я слышу вот это пип-пип-пип-пип. телефон садится, все.
Маша и родители Николая не сразу нашли его в Сахарово. Несколько дней близкие не знали, где находится молодой человек. Однако постепенно самоорганизация тех, кто попал в центр временного содержания иностранных граждан, достигла такого уровня, что появились отдельные чаты каждой камеры.
У меня сейчас есть чат, 432-я камера, туда уже добавляются те, кто выходит, он уже разросся, мы там все перезнакомились, родственники с теми, кто сидел. То есть вот Коля рассказывал, что часто бывало такое, что мы узнавали о том, что кого-то к ним подселяют раньше или в тот момент, что их к ним подселяют.
Молодые люди познакомились в штабе Навального в 2017-м. Встречаться начали после одного из митингов Навального.
Наш первый митинг, кстати, раздельно прошел. Это было 12 число, и ты был организатором, ты сидел в штабе. А я была на митинге.
Да, а, собственно говоря, нормально мы познакомились, когда вечером того дня мы занимались развозом
по ОВД. Да, вот тогда как раз был создан чат передачи, который сейчас все знают.
Сейчас у молодых людей за плечами уже несколько задержаний Коли, обысков дома, и вот теперь еще его административный арест, а еще две кошки.
Если мне придется срочно носить технику, да, то я пойму, что я над кошкой. Больше некому такого не писать.
Ну да.
Те, кто получил административный арест после протестных акций в Москве, стали отправлять в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово из-за того, что в московских спецприемниках закончились свободные места. Всего в Сахарово оказались больше 800 человек.
Мы продолжаем беседу с телеведущей актрисой Татьяной Лазаревой. Татьяна, ну вот то, что мы сейчас увидели, веселые лица, смех, любовь, ну, на самом деле в те дни, когда люди вышли на улицы, их били, били жестоко. Вот, и вы эти, наверняка эти сцены видели, если вы выходили 2 февраля. Что вы чувствуете в тот момент, когда вот ОМОНовец ломает челюсти, кости этой дубиной, вы грызете ногти, курите, плачете? Что вы, какие у вас ощущения?
Ну, слушайте,
от бессилия, что
я,
происходит?
Я, честно говоря, вот, к сожалению, вот девушка, которая говорила свои эмоции, что она очень злится, очень разозлилась, у меня, к сожалению, нет такой уже реакции. Эта реакция свойственна, конечно, молодым каким-то уже людям. Я все-таки такой уже пострадавший от режима человек и много лет с этим живу, и много лет наблюдаю это уменьшение, сужение какого-то мира свободы, и все, я не
понимаю. То есть у вас есть блоки, да, какие-то?
Я как-то гораздо спокойнее к этому отношусь, к сожалению. Ну, это и плюсы, и минусы в этом есть. Но то, что вот сейчас, завтрашний день нам покажет, если нам действительно начнут запрещать выходить на улицу с фонариками, ну, не знаю. Мне кажется, что очень многих молодых людей это тоже разозлит.
Татьяна, 10 лет назад, еще раз я напомню нашим зрителям, вы активно участвовали в событиях, связанных с Болотной площадью. Почему тогда не получилось поменять страну, на ваш взгляд?
Потому что вышла не вся страна, а 100 тысяч человек в Москве. Сейчас все по-другому. И благодаря, в том числе, каким-то молодым людям, которые проросли за это время, благодаря соцсетям, которые появились, и я уверена, что завтра вечером, я сейчас, конечно, никого не призываю, но мне почему-то, у меня есть такое чувство, что соцсети, конечно, по всей стране взорвутся, и не только в нашей стране, а это очень такая правильная акция про любовь, про объединение и про любовь к своей стране, прежде всего.
Ну вот тут как раз креативные люди, это актеры, режиссеры, телеведущие с вашего цеха, могли бы к этому присоединиться. Вот эти люди могут поменять страну, если их будет много?
Так не обязательно эти. Вообще люди меняют свою страну, если их много. И мы видим сейчас, что к этому идет. Как только большинство, как, собственно, говорит политолог Екатерина Шульман, как только людям станет... Всем, кто колеблется, всегда нужно примкнуть к какому-то большинству. Вот посмотрим, что будет завтра, 14 числа, возможно. Нас станет настолько много, что все остальные задумаются.
На ваш, так как вы на своем YouTube-канале говорите о насилии в семье, о токсичных родителях, о школьниках, о воспитании, об образовании, на ваш взгляд, государство сегодня со своей идеологией лезет в школы, или эта вся территория еще пока неприкосновенная?
Конечно,
лезет,
она
да?
уже абсолютно
Мы с вами
занята.
Выросли в советское время, вы, как и я, комсомольцы, пионеры, то есть какую-то идеологию мы соблюдали, ну или, по крайней мере, нам навязывали. Сейчас она есть?
Мне трудно говорить. У меня последнему ребенку 14, и она учится уже давно не в России. Видимо, это тоже является результатом того, что не все мне нравится в отечественном образовании.
Не все?
Все трое детей учились в какой-то момент уже за границей.
Ну, мы здесь с вами беседуем. Триггером этой истории стало, естественно, отравление Навального в Томске. И вся эта история, которая произошла позже, потрясла всех тех, кто был, те, кто видели эту историю и читали о ней. Что в этой истории вас потрясло больше всего?
Слушайте, ну я, как уже, в общем, немолодой человек и достаточно много повидавший, меня просто больше всего я очень испугалась, что Леша может уже не стать. Потому что когда в свое время убили Борю Немцова, в общем, к сожалению, это затормозило какой-то такой путь. Как мне кажется, это действительно действенный способ, но очень не хочется наблюдать то, как к нему прибегают власти. Это очень неприятно.
Но, учитывая, что вы неравнодушны, нет ли у вас планов баллотироваться в Государственную Думу? То есть вы реально, как человек известный, один из лидеров общественного мнения, если так можно сказать, может оказать какое-то влияние. Такие планы есть у вас, или вы категорически для себя это не приемлете?
Ну, слушайте, у меня точно нет таких планов. И, в общем, за эти годы, действительно, поскольку уж так давно меня упрекают в том, что я вошла в политику, я так в нее не вошла, я, наоборот, считаю, что политика уже вошла настолько в нашу жизнь, в жизнь каждого человека, что от этого уже не отвертеться, совершенно не обязательно быть членом Государственной Думы. А скорее, наверное, важно знать, что есть еще муниципальные депутаты, иметь с ними какую-то обратную связь и вообще следить за тем, что происходит, и стараться не быть равнодушным. Вот все, что может сделать каждый человек.
А если бы вы родились раньше, на лет 10, 15 или 20, вы могли бы стать диссидентом и антисоветчиком, или это исключено?
Ну,
со своими взглядами.
Не знаю. Ну, в общем, я действительно очень так трепетно отношусь к какой-то явной несправедливости. Возможно, да, но надо сказать, что в 70-х, нет, в 80-х годах я пела в группе политической песни, тогда еще был Советский Союз, и, в общем, я понимаю, что каким-то образом спустя 30 лет я все равно продолжаю всю эту свою политическую песню и никак не закончу. И, конечно, очень хочется закончить. Но участие все-таки в жизни, в общественной жизни, я не считаю это ненормальным. Я считаю, что это абсолютная норма для каждого ответственного гражданина. Он может быть не активным, как сейчас про меня говорят, активный гражданин, пассивный гражданин. Главное, что он должен быть гражданином и понимать свою ответственность. Это очень гордое, ответственное звание.
Вы мать подростков. И,
ну, я не всех подростков. Ну,
14, 22, 25. А социальные лифты в России есть? И как они работают? Потому что вот я, когда беседовал со своим сыном, он мне говорил, что вот в его кругу движение вверх – это Молодая гвардия, Единая Россия, Общественная палата, фальсификация выборов, вранье, ложь и коррупция. И если ты обладаешь этими опциями, то шансы забраться наверх, они есть. Что говорят, ну, моему сыну, он старше 30, что говорят ваши дети про социальный лифт?
Вы знаете, мне не кажется, что они используют какие-то такие возможности, кроме своих собственных мозгов, рук и так далее. То есть это такие self-made дети, которым, возможно, они хотели бы воспользоваться какой-то нашей популярностью, но ее не стало. К сожалению, пользоваться особенно нечего. Поэтому они рассчитывают только на себя. В кругу моих друзей и друзей моих детей, пожалуй, никого нет, кто использует вот именно такие перечисленные вами социальные лифты. Здесь, скорее, тоже всегда хочется как-то перескочить через какие-то ступеньки, но это может быть там какое-то счастливое везение, какой-то шоу-бизнес, который сейчас есть во всех сетях. Такое тоже существует. Но вот за счет партийных каких-то продвижений я про такое в своем кругу не слышала никогда.
А кто такой Навальный, вы в нескольких предложениях объяснили мне. А кто для вас Путин?
Путин для меня, к сожалению, человек, который упустил возможность вовремя уйти. Если бы он это сделал, мне кажется, он был бы сейчас еще более любим всеми, чем сейчас происходит с 80%, которые его избирают. Ну, что-то сломалось в человеке. Он, конечно, власть должна быть сменяема, безусловно. И то, что происходит сейчас, это, к сожалению, ему не на пользу, не говоря о том, что это не на пользу стране. И если бы это было какое-то... Если бы он сделал это раньше, и дальше мы бы меняли как-то жизнь. Жизнь же продолжается, независимо от того, кто стоит у власти, и страна продолжает жить. А вот как будет сейчас, когда и если Владимир Владимирович нас покинет, это будет, конечно, очень большая встряска. И очень жаль, что из-за него так случилось.
Спасибо большое за общение. Моим собеседником была актриса и телеведущая Татьяна Лазарева. Спасибо.
Спасибо.
Регистрация спутника ВИ в Европе, высылка дипломатов и, возможно, суд над Трампом – наша лента новостей.
Смертность в России по итогам 2020 года оказалась почти на 18% больше, чем в 2019 году. Это предварительные данные Росстата. 31% от общего прироста избыточной смертности – умершие именно от коронавируса. Но если учитывать всех погибших с положительным тестом, то этот показатель вырастет до 50%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Только в декабре в России умерли почти 45 тысяч пациентов с COVID-19. Всего с апреля по декабрь 2020 года, согласно Росстату, умерли 162 тысячи человек, что ставит страну на второе место после Перу по числу жертв коронавируса на душу населения. У оперативного штаба другие данные. Там за все время пандемии в России насчитали в два раза меньше погибших – всего 77 тысяч человек. Европейский Союз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник Ви», сообщает ее разработчик и Российский фонд прямых инвестиций. Однако Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА эту информацию не подтвердило. Там заявляют, что российская вакцина прошла лишь консультацию их специалистов, но документы на регистрацию еще не поданы. Если процесс все-таки пройдет успешно, то через пару месяцев все 27 стран Европейского Союза смогут использовать «Спутник Ви». Сейчас его применяют лишь в Венгрии. ЕМА продолжит мониторить качество вакцины и сможет в любой момент остановить ее использование, если выявит опасность для здоровья европейцев. Сенат США признал, что процедура импичмента Дональда Трампа не противоречит Конституции и начал суд по делу бывшего президента. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу на митинге 6 октября. После речи Трампа толпа штурмом взяла Капитолий, несколько человек погибли. Адвокаты Трампа считают, что у Сената нет юридических полномочий для проведения судебного расследования. А выступление бывшего президента на митинге защищала первая поправка Конституции США – гарантия свободы слова. Это уже вторая попытка вынести импичмент Дональду Трампу. Первая была осенью 2019 года. Тогда его обвиняли в попытках оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского. Если в этот раз импичмент состоится, Трамп больше не сможет баллотироваться на должность президента США. Германия, Швеция и Польша заявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичные меры Москвы. На прошлой неделе Кремль обвинил европейских коллег во вмешательстве во внутренние дела России за то, что дипломаты участвовали в несанкционированном митинге 23 января. МИД Германии подчеркнул, что Венская конвенция позволяет их сотрудникам быть независимыми наблюдателями за политическими процессами в стране, а действия Кремля ни в коей мере не оправданы. На что российский МИД ответил, что необоснованными и недружескими являются как раз решения Польши, Германии и Швеции. Кроме того, Европейский Союз готовится ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. На что Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву сказал, цитата, «Мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом».
Алексей Навальный на всех российских федеральных телеканалах, а ведь политик почти месяц находится в матросской тишине. Сам Навальный уверен, что его арест – это месть со стороны президента Владимира Путина. О том, почему обострились отношения главы государства и его главного критика, я спросил социолога Константина Газы. Навальный – рок-звезда российской политики.
Однозначно. Даже, я бы сказал, панк-звезда, судя по тому, как он себя сейчас ведет в суде.
То, как его показывают на телевидении с использованием черного пиара, во вред или на пользу?
На пользу. Все проправительственные телеграм-каналы пишут «трусость, ложь, вранье и предательство, прекратите раскручивать Навального».
Какую цель преследует власть, устраивая шоу с якобы оскорбившимся ветераном войны? Задача показать его нацистам плохим парнем или это работа на истощение нервов оппозиционного политика?
Помните, такое было понятие в Советском Союзе «литературный власовец»? Из Навального делают власовца. К сожалению, к счастью, других нарративов у них нет. Вот как у них был учебник по активным мероприятиям Краснознаменного института КГБ 60-х, так вот он у них и остался. Вот они лепят из него власовца, у них слов других нет.
Константин, а в какой момент переключится сознание людей, которые сейчас воспринимают Навального со знаком минус, и потом пойдет плюс? Что должно произойти?
Слушайте, мы только-только-только пришли к моменту, когда человек со стороны, не находящийся в закулисном общении с Кремлем, сумел вырвать аудиторное внимание из рук администрации президента. Давайте насладимся этим моментом, а там как жизнь пойдет.
Ваша цитата. Когда в современной политике лидер теряет чувство цели и ощущение миссии, он превращается в диктатора. Путин превратился в диктатора или он все еще авторитарный лидер?
По факту авторитарный лидер. Исходя из вот этой ситуации оторванности от собственного аппарата из-за карантина, из-за пандемии, да, конечно, там диктаторские обертона появляются, потому что он просто не знает. Он те способы влияния на них, на своих же, которые у него были, их больше нет. Нельзя с ними поужинать, пошушукаться, обкашлять вопросы, потому что, как бы, чтобы к нему попасть, надо 2 недели просидеть на карантине. А по видеоконференц-связи чувствительные вещи не обсуждаются. Я не думаю, что там идет борьба, за рычаги. Там внутри гражданской части власти, да, там идет активная борьба. Я не думаю, что силовики рвутся определять основные направления экономической политики, финансовой политики или что-то подобное.
Я немножко о другом. Силовики не говорят гражданским из числа членов администрации Путина: сейчас вы не лезьте, это не ваше время,
нет в этом,
это наша война.
Нет в этом необходимости, они обращаются к ним с просьбами, заданиями и так далее, и так далее. Ну вот есть, понятно, что должна, профилактика нужна, до молодежи надо доносить, что Навальный занимается антиобщественной деятельностью, надо, но у силовиков же нет как бы ни интернета, ни телеграм-каналов, ни телевидения.
Нет ли у вас ощущения, что у лидеров оппозиции кончились патроны, и все новые компроматы или новые расследования про дворец в Геленджике или про отравление уже не дают того эффекта, и Путин уже не раненый зверь?
Это игра с асимметричными ресурсами. Простите, когда вы играете с асимметричными ресурсами, каждый следующий ход требует от вас перепрыгнуть через стол и придумать что-то такое, чего вы раньше не делали. Если они без Навального этого делать не могут, значит, нужно разогнать весь ФБК и найти каких-то других людей. Другой вопрос. В какой-то момент этот разговор должен от дворцов перейти в пространство идеологии и какой-то содержательной, не дискуссии, окей, но каких-то содержательных манифестных выступлений. Война манифестов началась. У нас есть заявка от партии «Московских гостиных», текст Константина Богомолова, у нас есть заявка от Явлинского. Я думаю, что такого рода тексты будут еще. Это попытка заполнить вакуум, который есть и на стороне оппозиции, но и, поверьте, в Кремле точно такой же идеологический вакуум.
То есть можешь же сказать, что вот эти последние выступления Константина Богомолова и Григория Явлинского — это сценарий, который на руку Кремлю? Раскол оппозиции?
Не раскол оппозиции, а отвлечение внимания.
А, всего лишь, да?
Да.
Нет ли у вас ощущения, что Путин остается для нас загадкой? Мы не знаем, кто такой настоящий Путин. Ведь если отобрать у него власть, мы не знаем, как он себя поведет. Он сильный игрок или нет?
Просто представьте себе Владимира Владимировича Путина на платформе 101 километр без вертушки.
Но смотрите, мы знаем примеры, когда власти лишился Борис Немцов. Оказался смелым человеком, который продолжал бороться.
Путин есть результирующее некоторого набора материальных, технических, практических средств производства и отправления власти. Если эти средства производства и отправления власти у него забрать, он будет таким же простым гражданином Российской Федерации, как вы и как я.
То есть это не будет Навальный?
Если вы спрашиваете, есть ли у него харизма, нет, производство его харизмы один из самых затратных проектов в истории Российской Федерации. Думаю, что его харизма по цене стоит дороже, чем трилогия «Властелин колец».
Как вы оцениваете креативную составляющую оппозиции, которая предлагает в воскресенье выйти с фонариками во дворы?
Сочувствующие оппозиции уже сказали, что им это не очень нравится.
То есть это не сильный ход? То есть это холостой выстрел?
Подождите, что значит холостой выстрел? Есть люди, которые хотят видеть, что они сопричастны. Есть люди, которые хотят таким образом убедиться в том, что они не одиноки, что существует какая-то солидарность, которая идет поверх раздора, такой вот, как говорят социологи, атомизированности, в кавычках, российского общества. Окей, почему нет? Посмотрим. Ну, то есть мы игра, это неизведанная территория. Это игра с асимметрией ресурсов и с публикой, аудиторные интересы которой ни оппозиция, ни Кремль на самом деле не понимают.
То есть вскрытие покажет, что будет в воскресенье.
Да, да.
Еще одна ваша цитата. «У Путина давно уже нет миссии, как в феодальной Японии самурай терял господина, он превращался в ронина, в наемника. В кого превращается сегодня окружение Путина, если он уже не миссионер?»
Это люди, которые так или иначе технически управляют страной. Это люди, которым так или иначе принадлежат вполне легально большие куски собственности. Напомню, в середине 10-х про Ротенбергов говорили, какие хорошие люди. Они ни у кого ничего не отобрали. Они у всех все купили по честной цене. Ну вот давайте посмотрим. Вот будет сидеть золотая тысяча. У них в сейфах будут лежать их титулы собственности, акции, деньги, депозиты. Давайте посмотрим. А проблема заключается в том, что если не создана система права, которая защищает собственность вне зависимости от того, кто сидит в Кремле, то это точно так же работает в отношении окружения Путина, как это сработало в отношении Михаила Ходорковского в 2003 году.
То есть окружение будет биться за шкурный интерес?
Окружение будет биться или за то, чтобы наверху сел член команды, которого они все знают. Ну, либо, может быть, у нас наконец произойдет вот этот момент, который прекрасно описывает Дуглас Норт, лауреат Нобелевской премии по экономике, когда вдруг элита садится и начинает вырабатывать правила. Потому что издержки войны всех против всех и отсутствие правил несколько выше, чем издержки, которые потом можно получить от честного суда, например, между Альшер Бурхановичем Усмановым и Потаниным, и Ротенбергом, и Ковальчуком.
Немножко вернемся в историю. Когда мы слышим такие фамилии, как Рокфеллер, Дюпон, Морган, мы прекрасно понимаем, что первые деньги, которые заработали эти люди, они были криминальными, если не сказать просто кровавыми. Сегодня их потомки, там Рокфеллер третий или четвертый или пятый, это уважаемые люди. Можно ли сказать, что нынешние олигархи из окружения Путина, Алишер Усманов, Дерипаска, Абрамович, это те же Рокфеллеры там, конца 19 века, а их внуки и дети будут уважаемыми, цивилизованными в глазах общественности, и никто не будет попрекать их тем, что вы эти деньги украли в эпоху Путина.
Ну, если появится такая же история, как антитрастовое законодательство США, принятое в первом десятилетии 20 века, с которым все смирились, несмотря на то, что очень долго лоббировали против этих законов. Вот если появится такая история, они эти законы прожуют и научатся по ним жить, почему нет, в конце концов? Налоги, я хочу сказать, что в прекрасной России будущего для этих людей налоги будут очень высокими.
То есть что-то на социальные выплаты уйдет?
Ну, потому что нельзя бить по коэффициенту Джини весь мир, за исключением там, ну, 2-3 семей африканских диктаторов, коллеги. Ну, так как бы так долго жить нельзя.
Чем нынешний протест отличается от протеста 11-12 годов, кроме того, что появились новые люди, которые вышли на улицу.
Обсуждали это с коллегой моим Андреем Перцевым в нашем подкасте на «Медузе». Есть протест антипутинский, есть протест антисистемный. Протест 2011 года был на самом деле и не антипутинским, и не антисистемным. Это был очень большой, очень классный, красивый флешмоб городского среднего класса, показывающий Кремлю и самим себе, что мы существуем как общественная сила. Нынешний протест — это протест против Владимира Владимировича Путина. Задача умных и здравых сил наверху понять, что антипутинский протест не означает протест антисистемный. Задача Владимира Владимировича Путина заключается в том, чтобы понять, протест против него не означает протеста против основных элементов, против олигархов и так далее, и так далее, и так далее. Если он вовремя это поймет, шансы есть. Если он будет считать, что любое выступление против него — это выступление против российского государства, значит, российское государство пойдет на дно вместе с ним.
Невольно у меня появился вопрос, связанный с санкциями персональными. Российская власть пытается изобразить, что санкции персональные — это санкции против России. Оппозиция, наоборот, говорит, что персональные санкции — это против конкретных людей, которые поддерживают эту власть. Кто выигрывает?
Выиграет российское общество, если до коллективного Запада дойдет, что, например, санкции против Крыма можно бы отменить, а вот санкции против всех занимающих в Российской Федерации должность от заместителя министра и выше надо вводить. Причем вводить надо не пофамильно, а по должностям. Вот есть у тебя дипломатический паспорт российский? Все, ты под санкциями.
Некоторые радикальные эксперты считают, что надо вводить санкции в отношении всех депутатов.
Абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
И тогда Путин быстренько почувствует, и это будет новая ситуация, в которой он будет принимать уже иные решения.
И тогда система поймет, что издержки неразлепленности личных интересов Путина и интересов системы и элиты слишком высоки. И тогда... Да, они будут приезжать в Огарёво, они будут стоять на колени, они будут мазать глаза луком, как в году Нове. И в конце концов они его такие умолят начать транзит.
Есть ли в окружении Путина люди, готовые публично выступить против него?
Сейчас нет.
А вы могли бы назвать потенциальный контингент этих людей из какого лагеря? Могут ли ими оказаться так называемые сислипы? Системные либералы.
Я напомню, что Алексей Леонидович Кудрин приходил на Болотную Сахарова в 2011-2012 году и никаким образом не откомментировал, и вообще ничего не сказал по поводу нынешних протестов. Это человек, который, при том, что я очень многие вещи считаю, которые он как руководитель, как министр финансов сделал неправильно, в частности, там, пенсионная реформа и так далее, неважно. Но человек, который обладает, ну, некоторой личной смелостью. По крайней мере, это человек, который один из немногих людей в окружении Путина, который может встать и сказать: Владимир Владимирович, вот как бы позиция моя такая. Напомню, Кудрину было сказано: Алексей, я национальным суверенитетом не торгую. Когда Кудрин говорил о том, что необходимо начать работать по санкционному контуру, имея в виду не персональные санкции, а санкции против российской экономики.
Деятели искусства могут изменить ситуацию, если публично выступят такие нейтральные фигуры, как Алла Пугачева, Борис Гребенщиков и Владимир Спиваков?
Ну, я напомню, что съезд народных депутатов и вообще как бы конец 80-х был один из сильных общественных трендов, кроме появления женской партии, кроме сильного экологического движения в СССР, это было вхождение деятелей культуры в политику. Силашвили, очень-очень много достойных людей. Это можно повторить.
То есть, если Алла Пугачева выйдет на улицу с плакатом «Свободу Алексею Навальному», против нее начнутся репрессии, ее просто уничтожат на федеральных каналах или закроют глаза, скажут, ну, имеет...
Если Алла Пугачева в Инстаграме сожжет вуду-куклу с портретом Путина, Путин режим падет, я думаю, в течение недели. Плюс-минус.
Каковы шансы вернуть любовь электората с помощью военной какой-нибудь авантюры?
Нет, власть — это распределение. Власть Путина — это распределение.
То есть он не посмеет
поджечь
заново Донбасс, чтобы вернуть те опции, которые у него были, как собирателя русских земель?
Ну, есть партия, которая, очевидно, на этом настаивает. Например, поездка главреда Russia Today Маргариты Симоньян на Донбасс. Очевидно, что есть партия, которая видит это как опцию.
То есть это был пробный шаг такой?
Это была инвестиция.
Выйдет ли Навальный при Путине?
Намного раньше.
Намного раньше?
Намного раньше.
Что или кто может остановить репрессивный судебный конвейер Владимира Путина?
К сожалению, ничего.
То есть он будет сажать людей, ну,
у нас нет судебной системы. У нас есть очень качественные юристы, которые со всех сил стараются в судебной системе не работать. У нас есть довольно серый, про это огромное количество интереснейших исследований коллег из Европейского университета, Института проблем правоприменения. У нас серый, замученный, прикрученный к силовому блоку судейский корпус, ждать от которого каких-то революционных или хотя бы просто, ну, правовых порывов не приходится. Да, у нас есть какое-то количество порядочных судей, в том числе в Конституционном суде, но один из десяти.
Сумеет ли Путин вернуть любовь народа?
Да нет уже любви.
Вернуть нечего. Любовь.
Вы знаете, но медовый месяц может быть только один раз. В политике тоже.
Последний месяц внимание инвесторов было приковано к ситуации вокруг акций сети игровых магазинов GameStop. Из-за смены покупательского интереса они падали на протяжении нескольких лет. Однако пользователи сайта Reddit смогли переиграть хедж-фонды и поднять стоимость акций любимой компании на 400%. О схватке между фондами и частными инвесторами расскажет Артур Давлетшин.
Попытку победить левиафанов экономики предприняли пользователи имиджборда Reddit, сайта с тысячей форумов по интересам. В сообществе Wall Street Bets зародилась идея наказать хедж-фонды, которые, по мнению пользователей, приводили компании к банкротству.
GameStop – сеть магазинов, где продаются компьютерные игры и фанатская атрибутика. Компания начала терпеть убытки в 2017-м из-за смены покупательского интереса. Люди начали реже покупать игры на физических носителях. Падение акций компании привлекло хедж-фонды, которые начали на этом зарабатывать. Именно это разозлило пользователя Reddit Delanady, который призвал других вкладываться в акции GameStop и заработать на этом, заодно разорив хедж-фонды. Я пообщался с руководителем аналитического центра Независимого топливного союза Григорием Баженовым, который следил за этой историей.
Экономисты очень не любят скоординированную манипуляцию рынком. И то, что произошло в отношении GameStop, это типичный случай скоординированной атаки, можно сказать, на финансовый рынок, когда непосредственно цена актива, который уже, по сути, дышит на ладан, стала завышаться. Естественно, формально здесь тяжело вменить какое-то нарушение, потому что действие здесь предполагалось большого количества агентов, которые, вроде бы как независимы друг от друга. Это множество индивидуальных инвесторов. Тем не менее, мы досконально знаем, что координация происходила на Reddit. Мы досконально понимаем, что это есть не что иное, как некое спланированное коллективное действие. И задача вроде бы как была в том, чтобы наказать хедж-фонды.
Играя на бирже, можно придерживаться нескольких тактик получения прибыли. Первая – лонг или длинная позиция, имеет своей целью покупку активов, которые будут расти в цене. Лонг – прибылен, если актив дорожает после открытия сделки, и убыточен, если актив дешевеет. Эта стратегия менее рискованная и подходит для большинства частных инвесторов. В отличие от лонга, шорт – это игра на понижение. В данном случае инвестор получает прибыль от того, насколько опустятся акции компании. Если трейдер считает, что акции будут дешеветь, он берет их в долг у брокера, продает на бирже и ждет падения. Затем выкупает уже подешевевшие бумаги и возвращает их брокеру, а разницу в их стоимости оставляет себе. Стратегия реддитеров возымела успех. Начиная с 20 января акции GameStop поползли вверх. За неделю они выросли практически в 9 раз до $347 за штуку. Сообщество Wall Street Bets собрало почти 9 миллионов подписчиков. Кроме акций компании GameStop, пользователи Reddit начали вкладываться и в другие позиции, по которым шортили хедж-фонды. Компании начали отчитываться о многомиллиардных убытках.
Нелюбовь у простых американцев к финансовым гигантам появилась не так давно. Ее причиной стал кризис 2008 года. Тогда из-за невозможности населения оплачивать ипотеку, рынок недвижимости перенасытился предложениями, что привело к обрушению этого сектора экономики. За ним, как по принципу домино, потянулись и остальные.
Мне удалось пообщаться с экономистом Сергеем Хистановым о кризисе 2008 года и его итогах.
Люди видели, как до этого, там, буквально десятилетия, представители финансовой сферы богатели, получали зарплату намного выше там, средней по стране. Да. Вот. А когда у них возникли трудности, правительство на деньги налогоплательщиков, что особенно возмущало многих американцев, этих так называемых жирных котов спасло.
После трехдневного успеха, когда цены на акции GameStop держались в районе $300, они начали свое быстрое падение. Причиной этому стало решение нескольких брокерских контор ограничить торговлю акциями этой компании. Акции сначала упали до 90, а теперь и до $50 за штуку. Подобная акция заставила Счетную палату США задуматься о регулировании рынка ценных бумаг и введении некоторых ограничений.
Что является неочевидным? Это как поступит комиссия по ценным бумагам. Вполне возможно, будут введены определенные ограничения на действия индивидуальных инвесторов. Возможность покупать все акции, которые торгуются непосредственно на рынке, и вообще любые ценные бумаги, будет лишь у тех игроков, которые уже доказали там, определенную свою прошаренность или там финансовую образованность. Нельзя сказать, что это будет какой-то такой масштабно агрегированный эффект, который обрушит Уолл-стрит и уничтожит всю финансовую систему. Я думаю, что ничего подобного не произойдет. Скорее всего, где-нибудь через там 2-3 месяца мы даже об этом не вспомним.
У частных инвесторов не было шанса победить в битве с хедж-фондами. Но пользователи Reddit стоят на своем и не выводят свои деньги из акций GameStop. Они верят, что успех будет на их стороне, пока финансовые аналитики говорят, что они слишком малы, чтобы победить. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.